преодоления.
Основатели благотворительных фондов в России. Кто они такие? Как они оказывают свою помощь и как справляются с трудностями? Здравствуйте, меня зовут Губин Егор. И сегодня в студии радио «Вера Тюмень» в рамках проекта «Преодоление», проекта о людях, которые, несмотря на все трудности и невзгоды, продолжают двигаться вперед. Мы беседуем с основателем и руководителем благотворительного фонда помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья «Благо в дар». У нас в гостях наша землячка Губина Ксения. Добрый день, Ксения.
Добрый день. Я очень рада встрече с вами. Спасибо большое за приглашение.
Ксения, тот факт, что вы являетесь уроженкой Тюмени, несомненно, греет душу.
Да, и мне греет. Я действительно тюменка. Я родилась и выросла в Тюменской области. Закончила Упоровскую школу, Тюменский государственный университет, факультет высшая педагогическая школа. Тогда в 90-е он назывался именно так. Сейчас, я знаю, произошли грандиозные изменения. Я наблюдаю немножко издалека за тем, что происходит. Здесь я замуж вышла и детей родила. Но потом так сложились обстоятельства, что родной город пришлось покинуть. Но родина же всегда остается родиной. Она тянет, не отпускает. Здесь моя семья, друзья, а теперь еще и благополучатели фонда.
Ксения, к решению создать свой благотворительный фонд приходит далеко не каждый человек. В основании подобного решения лежит какая-то глубоко личная история. Можете, пожалуйста, поделиться тем, что подтолкнуло именно вас?
Такой мощный толчок я получила 12 лет назад, когда познакомилась с одной очень необычной девочкой. И это знакомство перевернуло мой взгляд на мир. Вообще, конечно, в силу своей профессии я работала с разными детьми, большими, маленькими, здоровенькими, не очень. Но Ева родилась в семье близких мне людей, у моей одноклассницы и подруги. Совсем рядом, в самом сердце. У нашей Евы аутизм, и с теми болями, проблемами, бесконечными задачами, борьбой с собой, с обстоятельствами, с неприятием со стороны окружения, с общественным мнением, со сложными эмоциональными состояниями и беспомощность, и безысходность, и отчаяние, и надежда. Со всеми этими бедами ее мамы героической я знакома не понаслышке. А когда все это происходит совсем рядом, с близким тебе человеком оставаться в стороне невозможно вообще. А потом это состояние начинает требовать выхода, и оно распространяется, выходит за круг проблем одной конкретной семьи. Тогда, мне кажется, уже внутри моего сознания и начала зреть эта мысль об оказании активной помощи семьям, в которых растут особенные детки. Сначала она была такая точечная, опосредованная. Принять участие в сборе средств, ввели вещей для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Дальше больше, появился масштаб другой. Стала волонтером благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Крупный фонд, так он называется. В рамках этой деятельности попала я в детскую психиатрию, в отделение для детей с расстройством аутистического спектра. И тут увидела на примере не только Евы и ее мамы, какие проблемы возникают у родителей, но что еще важнее, что есть способы помочь семьям преодолеть хотя бы часть из них. И из этого всего моего опыта благотворительного и заключений, которые я в своем уме провела, вырос фонд. Слава Богу, появились рядом люди, которые поддержали эти мои инициативы, разделили со мной позиции. И сформировалась такая команда крепкая из профессионалов и волонтеров. Она растет постепенно. Даже дети принимают участие. Например, логотип фонда и дизайн группы ВКонтакте – это работа дочери, а сын помогает с видеоконтентом, монтирует ролики для сборов. Так и начался наш путь из личной истории в профессиональную благотворительность.
Вы избрали не самое простое поприще для своей деятельности. Что вдохновляет и поддерживает в вашей работе?
Спасибо за вопрос. Он относится к разряду экзистенциальных для меня. Во-первых, он про смысл. Когда я только начинала свой путь благотворительности в качестве волонтера, часто слышала вопрос: «А зачем тебе это надо?» И он меня приводил в такое смятение, я терялась. Мне казалось, что ответ настолько очевиден, что пускаться в какие-то пространные объяснения, ну, вообще бессмысленно. Но сейчас я могу ответить в двух словах. Это потребность смысла. Помните Маслоу и его пирамиду? Вот, на вершине там потребность в самоактуализации. Я, конечно, не претендую забить классика, но в своей личной пирамиде я бы сверху добавила потребность смысла. Вот смысла прямо с большой буквы. Иначе зачем вся эта самоактуализация, самореализация, самопрезентация и разные другие само? Вы знаете, мне в жизни приходилось несколько раз менять сферу деятельности, направление, работу. И я могу сказать, что в каждой из них, ну, я смогла достигнуть какого-то определенного успеха. Однако с течением времени вот, ты понимаешь, что можешь быть сколь угодно успешным в какой угодно сфере жизни, но в один момент осознаешь, что вот на самом-то деле вся твоя успешность по-настоящему значима только для тебя самого. Ну и не так, чтобы очень долго радует. И как-то вдруг теряется вот этот смысл с большой буквы. Ну и тогда начинаются поиски чего-то большего. Вот чего-то, что выходит за рамки твоих личных достижений и амбиций. И ты начинаешь отдавать. Ну не потому, что надо или взамен, или у вас там какие-то договорные отношения с партнером, а потому что вот ты благодарен за то, что ты имеешь. И это становится твоим смыслом. А, собственно, в этом смысл благотворительности. То есть смысл равно благотворительность. Вот, это первое, смысл. Во-вторых, это вопрос про любовь. Вот как бы это высокопарно не звучало, но, тем не менее, для меня это так. Я вот люблю этих детей. Я люблю их родителей, вообще безмерно уважаю. Вот, и когда в работе случаются какие-то сложные моменты, а бывает, что прямо очень сложно, тупик, и ты не знаешь, куда двигаться дальше. Руки опускаются. И вот в этот момент я вспоминаю конкретных детей. Вот Саньку, Еву, Андрейку, их мам замечательных, Инну, Лусине, Лену. О том, вот какие они бойцы, борцы, какие трудности каждый день преодолевают. И внутри поднимается такая волна любви и уважения, вот она все сметает на своем пути, сомнения, все страхи, и дает силы двигаться дальше. Смысл — любовь, а в-третьих, ну, не менее значимое для меня, а может быть даже самое главное в этой работе, это вера в Божий промысел. Я знаю, что он меня привел в то состояние и положение, в котором я нахожусь сейчас. Вел 40 с лишним лет и привел. Вера — моя опора, она вдохновляет. Ну вот, собственно, три столпа: вера, любовь и смысл.
Что было самым сложным на начальном этапе работы? И как вы с этим справились?
Ой, сложностей было достаточно много. Но они и сейчас есть. Во-первых, конечно, недостаток знаний и опыта. Сфера для меня, несмотря на всю мою волонтерскую работу, недостаточно, а на самом деле совсем новая. Ну, пришлось изучать многие вещи, о которых ранее я и понятия вообще не имела. Мало того, я даже не думала, что когда-нибудь буду связана с этими материями. Формирование коллектива тоже очень важная задача. Не бывает благотворительности случайных людей. Если появляются, то быстро исчезают. Найти своих людей достаточно сложно. Все же должны быть идейными, как я. Ну, про поиск средств и поддержки для старта можно говорить очень много. в двух словах. Найти достаточный ресурс тяжело. Вот. Но, наверное, самая большая сложность заключается в формировании доверия к фонду. Люди склонны сомневаться в новых инициативах. Это нормально для человеческого сознания. Но о благотворительных фондах вообще мифы и легенды ходят. Они зачастую неприятного свойства и, безусловно, оказывают огромное влияние на формирование общественного мнения и уровня доверия. Поэтому нам пришлось над этим много работать, чтобы завоевать доверие и доказать свою серьезность. Мы преодолеваем это, делая акцент на прозрачности действий и наглядных результатах. На сайте фонда «Благо в дар» и в соцсетях мы всегда освещаем свою деятельность. Там размещаем всю актуальную информацию, документацию, отчеты. Нас очень просто найти. Все практически одноименно. Если набрать в поисковике на латинице и без пробелов bf-blagovdar.ru, это адрес нашего сайта. И там же находятся ссылки на сообщество ВКонтакте и в Телеграм. Заходите к нам в гости, будем очень рады.
Какие основные направления работы вашего фонда вы считаете приоритетными?
В настоящий момент мы реализуем проект помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам до 18 лет из разных регионов России. У нас есть тюменские дети, дети из Владимира, Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петербург начал подключаться. Больше всего тюменских детей у нас, опять же, родина не отпускает. Нозологии тоже самые разные: ДЦП, пороки сердца, мозга, аутизм, множественные нарушения, последствия перенесенных в раннем возрасте инсультов. И этот список, он постоянно пополняется. Уже сейчас план оказания помощи составлен на год вперед. Этот проект у нас сейчас в приоритете. Он по потребностям семей, скажем так. Мы назвали его «Благо в дар дети». В планах по развитию запустить в реализацию еще как минимум два проекта: «Благо в дар родители» и «Благо в дар специалисты».
Расскажите поподробнее о текущем проекте.
Да все просто на самом деле. Цель проекта – оказание адресной помощи детям по месту жительства. Вот что конкретно мы делаем? Мы помогаем разработать маршрут реабилитации, если это необходимо. Но, как правило, наши дети уже где-то занимаются, реабилитируются, проходят коррекционные курсы и хотят там продолжить свои занятия. Но бывают случаи, когда такая помощь оказывается необходимой. Потом мы помогаем найти специалистов по профилю заболевания ребенка по месту жительства, организовать диагностику состояния и реабилитацию. А потом мы уже организуем кампанию по сбору средств на оплату услуг специалистов, перечисляем деньги на счет исполнителя и внимательно наблюдаем за процессом реабилитации и радуемся успехам наших детей.
А каким образом можно стать подопечным вашего фонда?
Первый шаг – это заполнить форму заявки на сайте фонда «Благо в дар». Ну, как правило, мы очень оперативно реагируем и направляем электронное письмо по указанному адресу с просьбой заполнить анкету и предоставить документы, подтверждающие статус ребенка-инвалида и заключение медицинских специалистов. Это необходимо для включения ребенка в благотворительную программу. Далее мы изучаем документацию, связываемся с мамой или другим законным представителем, потому что иногда бывает, что с нами на связь выходит не мама в силу определенных печальных причин, а, например, бабушка, которая является опекуном или временным опекуном. Соответственно, контактируем мы с законным представителем. В данном случае, как я уже сказала, с бабушкой. Обсуждаем детали, готовим фото и видеоматериалы и запускаем кампанию по сбору средств.
Расскажите, а как происходит поиск специалистов и расчет стоимости курсов по реабилитации ребенка?
Что касается поиска специалистов, это отдельная сфера деятельности, она очень значима. Нам важно не просто собрать деньги, оплатить услуги, а дальше пусть родители, исполнители, ну, как-то сами разбираются, решают вопросы о качестве этих услуг. Нет, не так. Нам важен результат. Мы целенаправленно работаем, постоянно расширяю базу профессионалов. Пути разные. Во-первых, как я уже упоминала, часто дети уже где-то занимаются, и родители все устраивает, качество, чистота занятий и так далее. Но средств на оплату не хватает. Вот в этом случае мы связываемся со специалистами или руководителями реабилитационных центров, заключаем договор, а дальше уже работаем вместе. Во-вторых, часть команды, включая меня, имеет психолого-педагогическое, медицинское, специальное образование. И мы в этих сферах работали, и некоторые из нас продолжают работать. Поэтому для нас не составляет какого-то глобального труда найти контакты специалистов, в результате работы которых мы можем быть уверены. Ну и в-третьих, мы постоянно участвуем в различных тематических мероприятиях, форумах, семинарах, конференциях специалистов медицинского и реабилитационного профиля. Знакомимся там со специалистами, с профессионалами в этой сфере. И вот таким образом наращиваем базу. Она постоянно пополняется. Мы в конце концов становимся не просто партнерами, а вот прям настоящими друзьями. А что касается расчетов стоимости курсов, ориентируемся прежде всего на запрос мамы или законного представителя и на положение нашего устава. Иногда поступают заявки, которые мы не можем взять в работу. Ну, не наш профиль. Например, если это касается лечебного питания. Наш профиль – реабилитация и коррекция. Наши люди – это нейропсихологи, логопеды, дефектологи, специалисты по адаптивной физической культуре, массажисты. И вот в этом случае, если заявка не профильная, мы стараемся найти другой фонд, который может помочь решить проблему. Ну, вот для примера, совсем недавний случай, может быть, там, трехнедельной месячной давности, обратилась мама нашего тюменского благополучателя. Замечательно, у нас есть такой светлый, улыбающийся всегда Андрейка. У него диагнозов букет, и кроме всего прочего, он и маловесный еще. Ну, так часто бывает у таких детей. Ему необходимо специальное питание. Мы питанием не занимаемся, но вопрос, однако, удалось решить за сутки. Кинули клич среди своих НКОшников. Откликнулся фонд «Прав мир». Мама оставила заявку на их сайте, и там буквально через день-два нашего ребенка взяли в программу. Ну, в общем, нерешаемых вопросов не так, чтобы нет, но их мало достаточно. Если ты, конечно, не варишься исключительно внутри своей организации, а вот выходишь в люди, общаешься с коллегами, то выход можно найти всегда. Но это так, я на лирику отвлеклась, к цифрам вернемся. Значит, расчет стоимости услуг специалистов. Список этих услуг мы определяем вместе с мамой, вот исходя из того, что сейчас для ребенка является самым актуальным. Например, ребенок у нас готовится пойти в первый класс, но есть серьезное нарушение речи. Следовательно, нужен как минимум логопед. И вот таким образом мы проясняем, приходим к пониманию того, что сейчас необходимо, какая помощь нужна. И по расценкам исполнителя на основании выставленного им счета идет расчет полной суммы сбора.
Вы поддерживаете связь с семьями детей уже после того, как они прошли курс реабилитации?
Да, в обязательном порядке. И во время прохождения курса, и после, я вам больше скажу, мы становимся друзьями. Пока ребенок занимается, мама присылает нам фото, видео, рассказывает об успехах, неудачах, о том, какие навыки он приобретает, как они у него развиваются. Во-первых, это очень важно. Мы видим результативность. Это дает нам возможность еще раз убедиться в том, что и перечень услуг, и специалист для ребенка выбраны верно, и показать благотворителям, благодарителям нашим, как важный вклад, сколько доброго они сделали своей помощью для ребенка. И это просто интересно нам самим. Ну, всегда же приятно видеть, что твои усилия даром не пропали, а приносят реальный, ощутимый результат.
Сколько детей уже смогли реабилитироваться благодаря вашему фонду?
Фонд у нас молодой. Мы родились в апреле этого года. В мае начали свою уставную деятельность. То есть, как юрлицо, мы работаем всего 4 месяца. Вот за это время успели оказать помощь 5 детям. На данный момент готовимся к сбору средств на следующего подопечного. Я приглашаю вас, дорогие радиослушатели, принять участие в наших сборах. Помощь невозможно поставить на паузу. Деток очень много. Поэтому, если у вас есть желание помогать детям, присоединяйтесь к нам. Мы будем очень рады и благодарны любой поддержке.
Как вы оцениваете успехи вашего фонда на сегодняшний день? И какие достижения особенно важны для вас?
Вопрос дополняет предыдущий. Спасибо большое, что дали возможность его пошире раскрыть. Но несмотря на то, что мы молоды, результаты у нас есть. Получается, что первый подопечный у нас появился только в мае, и с тех пор удалось помочь в организации 2 первичных консультаций и организации финансирования 9 реабилитационных курсов. Мы этим гордимся. Далеко не каждая молодая организация может похвастаться такими успехами. А с учетом скорости проведения кампании по сбору средств, тем паче. Вот первый наш сбор был на сумму 48 тысяч. Мы его закрыли за 6 дней. Второй такой же за 4 дня. По-моему, это хороший результат.
Есть ли какой-то конкретный случай помощи, который особенно тронул ваше сердце?
Это вопрос сложный. Каждый случай глубоко в моем сердце. А если о продуктивности говорить, то тогда, наверное, стоит рассказать о девочке, которая является приемным ребенком. Сложная судьба, неблагополучная кровная семья, физическое насилие, алкоголизм. Затем детский дом. И вот, наконец, попала она в приемную семью с диагнозом умственная отсталость легкой степени. А девчонка талантливая. Она рисует замечательно, она керамиками занимается. Я так не умею. Да и многие мои знакомые так не умеют. Ну, талантливый ребенок. И вот приемные родители решили не сдаваться и вот этой инвалидности не допустить. Обратились к нам. Это было в конце июня. Сейчас ребенок занимается с нейропсихологом. Буквально на днях мне писала мама, что прошло всего 7 занятий, а результат настолько ощутимый, что появилась возможность не просто не допустить инвалидности, а снять диагноз. Вот это очень радостная история.
А что вам по-настоящему нравится в вашей работе?
Да вот, как ни странно, все. И компании запускать, и отчеты делать, и наблюдать за процессом реабилитации, с родителями общаться, и со специалистами общаться. Ну вот, наверное, так бывает только когда ты находишься на своем месте.
А каким образом вы привлекаете ресурсы и финансирование для поддержания работы фонда?
Мы стараемся разными путями это делать. Ну, не секрет же, что не может существовать благотворительный фонд без привлечения ресурсов со стороны. Эта система именно так работает. Поэтому мы планируем использовать разнообразные источники финансирования, от частных пожертвований до грантов и корпоративного спонсорства. И собственные средства учредителей тоже идут в дело активно. Вот сейчас, прямо сейчас, основные источники – это собственные средства, частные и корпоративные пожертвования. С грантами все немного сложнее. Для подачи заявки важен возраст организации. Например, фонд президентских грантов может принять заявку от некоммерческой организации – только в том случае, если с момента регистрации организации прошло не менее полугода. Поэтому рассчитывать на него мы можем только в следующем году. Но это же касается требований других крупных и государственных грантодателей. Поэтому сейчас вот частные корпоративные пожертвования и собственные средства.
Какие цели и план на будущее вы ставите перед своим фондом? Есть ли мечта, которую вы хотели давно реализовать?
Если говорить о целях и планах, мы планируем, во-первых, расширять программы, охватывать новые регионы, создавать сеть центров поддержки для семей в целом, а не только для детей, где и родители, и дети, и бабушки, дедушки, то есть те люди, которые находятся с ребенком рядом, могли бы получать комплексную помощь от психологической поддержки до юридической консультации и образовательных программ. А если говорить о главной моей мечте, то она заключается в том, чтобы, пусть немного, совсем чуть-чуть, но оказать влияние на общественное мнение по поводу того, что инвалидность – это приговор. Очень хочется, чтобы люди понимали, дети с ограниченными возможностями здоровья обладают потенциалом в разной степени, пусть далеко не все, но тем не менее потенциал есть. И этот потенциал можно и нужно развивать. Вот у нас есть большой друг, опять же тюменский мальчик, и у него инвалидность, серьезные речевые нарушения под вопросом расстройства аутистического спектра, но он гениально рисует. Я смотрю на его работы и пророчу ему большой успех в профессии художник-комиксист. Ну, сам рисует, сам озвучивает. Очень интересный человечек. И очень хочется, чтобы общественные силы вот объединились для создания такой системы, которая поддерживает развитие и помогает реализовать свои возможности детям.
Что бы вы посоветовали другим людям, которые также хотят создать свой благотворительный фонд? На что им стоит обратить внимание и с чего вообще начать?
Очень много хочется сказать. Прежде всего, дорогие, не бойтесь. Не бойтесь, пробуйте, пытайтесь. Всегда действуйте на основе своих ценностей и убеждений, вот от сердца. И вот на эту вашу искренность и веру придут люди, которые вас поймут и поддержат. По крайней мере, у нас это работает именно так. А потом предлагаю не ставить перед собой сразу больших и амбициозных целей, чтобы не было разочарований. Используйте искусство маленьких шагов. Вот здесь оно реально работает. Начните с малого. Помогите тем, кто рядом. Важно понимать, что каждый ваш шаг, каждый ваш вклад имеет очень большое значение. Несоизмеримо большое значение. Даже если он совсем небольшой. Также советую внимательно подойти к вопросу о прозрачности и отчетности. Это вопрос о вашей безопасности. Это ключ к доверию, к долгосрочному успеху. Не бойтесь ошибаться. Каждая ошибка – это опыт, который делает нас сильнее. Вот такая, казалось бы, избитая фраза, но тем не менее это так. Всегда есть взлеты, всегда есть падения. В нашей сфере это вообще происходит стабильно, регулярно. Поэтому это нужно понимать, и к этому нужно быть готовым и не бояться. Идти вперед, по чуть-чуть, понемногу двигаться. А самое главное, вы обязательно верьте. Верьте в свои силы, в доброту и отзывчивость людей верьте, в Божью волю верьте. У меня есть близкий человек, очень мудрая женщина. И вот там на заре, на самом старте, когда было особенно нелегко, момент жесточайших сомнений в правильности вообще выбранного пути, она мне сказала: «Ксюша, помни о том, что у Бога нет других рук, кроме наших. Ты, как и мы все, мы просто проводники Его воли в этом мире. И если есть на то, что ты собираешься делать Божье благословение, то все придет и все получится». Эти слова поддерживают меня и пусть они поддерживают вас.
Этой глубокой мыслью мы заканчиваем наш эфир. Удачи вам в ваших делах и Божьего благословения вам, вашим подопечным, всем тем, кто помогает и поддерживает вас на вашем пути.
Спасибо вам за возможность пообщаться со слушателями, с вами, рассказать все такое самое сокровенное, важное. Всем мира, добра, семейного, родительского и детского счастья.
Дорогие радиослушатели, наша программа подходит к концу. С нами в студии «Радио Вера Тюмень» была наша землячка Губина Ксения Владимировна, основатель и руководитель благотворительного фонда «Благо в дар». Я, Губин Егор, прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч в эфире «Радио Вера Тюмень».